Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам все самое интересное, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о статье Дмитрия Медведева об Украине, о пытках в тюрьмах и об аресте ректора Шанинки Сергея Зуева. Дмитрий Медведев не напоминал о себе уже довольно давно. Перед выборами председатель партии «Единая Россия» старался лишний раз не мозолить публике глаза. Сейчас бывший президент явно чувствует себя посвободнее, судя по тому, что он решил опубликовать в газете «Коммерсант» статью о российско-украинских отношениях, которая вызвала большую волну сетевых дискуссий. Если вкратце, в статье говорится, что украинские руководители никто, звать их никак, и хотят они только денег. Вывод из этих тезисов автор делает такой.
Что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать, мы люди терпеливые.
Почему появилась эта статья, понять нетрудно, отмечает Александр Баунов.
Выход статьи Медведева приурочен, конечно, к грядущему визиту заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Это возможность показать, что он все еще в международных делах высокого уровня. А для Кремля, возможно, способ сказать, что с Зеленским напрямую контактировать бесполезно, поэтому украинские дела обсуждаем напрямую с Америкой без Украины.
В то же время в тезисах Медведева много саморазоблачительного. Местами кажется, что он описывает не украинскую, а российскую власть, пишет Олег Козырев.
Любопытно, что Медведев в нелепой статье про Украину выболтал невольно философию Кремля-политики. Ничего не делать, так как все вокруг плохие, еще Америка мешает. Поэтому будем сидеть и ждать. И так они во всем, от пенсии до дорог и внешней политики. Сидят и ждут.
То же самое касается и упреков Медведева в том, что у украинских политиков нет самоидентификации, отмечает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Чем интересна статья? Это идеально иллюстрирует нынешнюю Россию. Те люди, которые находятся у власти, не имеют не то что идеологии, у них даже идеи нет. Так, например, Владимир Путин никак не может понять, куда же ему себя отнести. То он главный либерал, то он главный националист, то он противник всех националистов, то, значит, он за правую идею, за левую идею, за какую угодно еще. Действующая российская вертикаль не имеет никакой почвы под ногами. У них нет представления о том, как должно быть правильно. Все, чего они хотят, это власть. Это единственное их идея. Именно к ней они стремятся и готовы делать что угодно. И совершенно для них не важно, как будет развиваться общество, куда оно должно развиваться. То они, значит, невероятно религиозны, несмотря на то, что были в КПСС и как-то, в общем, религиозны на тот момент не были. Но обрели Бога, бывает. То они, значит, за то, чтобы со всем миром дружить и за крепкое партнерство. То, наоборот, за изоляционизм. В общем, они абсолютно сиюминутные и никакой самоидентификации у них нет. Никакой почвы под ногами у них нет. И то, что они пытаются продать людям как идею, в идею не формируется.
Есть еще одна обидная характеристика, по поводу которой хочется сказать, чья бы корова мычала. Аббас Галямов.
Медведев написал статью о том, что во главе Украины стоят слабые и несамостоятельные люди. Ему, конечно, легко рассуждать, ведь сам он сильный и самостоятельный.
Антон Орех.
Забавно, что текст про слабых и несамостоятельных вышел за подписью человека, который стал буквально символом слабости и марионеточности, эталоном вот этих качеств. Надеюсь, что Медведев хотя бы читал то, что было им написано перед тем, как это опубликовали.
Многие обратили внимание еще и на специфический язык, которым написана статья. Этот стиль мы уже где-то видели, комментирует Федор Крашенинников на канале «Настоящее время».
По языку, по стилистике это вообще не Медведев. Это абсолютно путинская статья. И ее странная структура объясняется тем, что, скорее всего, это конспект Путина. То есть, очевидно, Медведеву было высочайше позволено присутствовать при Путине. И Путин ему, не стесняясь в выражениях, рассказал, что вот он думает по этому поводу. А потом ему намекнули, что неплохо бы это вот какую-то написать в виде статьи. А так как Медведев очень тяготится тем, что его фактически вытеснили из публичной политики, он радостно свой конспект опубликовал в газете своего друга Усманова.
В статье Медведев назвал Владимира Зеленского человеком, имеющим определенные этнические корни, что звучит довольно-таки ужасно. Кирилл Ляц.
Не могу понять, зачем Медведев прогнал вот эту шнягу про Украину и лично Зеленского, причем еще с антисемитским подтекстом. Вот хорошо же молчал последние полгода.
На этот пассаж резко отреагировал в «Московском комсомольце» Александр Минкин.
Этническая составляющая, этнические корни – такие позорные, такие откровенно российские высказывания известны, не новые, широко и агрессивно применялись в гитлеровской Германии, в СССР времен борьбы с безродными космополитами, во всех странах, где проходили и до сих пор случаются этнические чистки. Если Медведев написал это сам, как он будет здороваться с евреями в правительстве России, с евреями в Думе и Совете Федерации, и как они будут с ним здороваться?
Но и помимо этнических корней, в статье есть много сомнительных оборотов. Их отчасти перечисляет на своем YouTube-канале украинский блогер Иван Яковина.
Лжецы, брехня, набить кармане, поднять бабки, размажут мозги по стенкам, ублюдочные документы, дебилы, оболванивание. Вот эти все слова Дмитрий Медведев и много всяких других в той же серии Дмитрий Медведев используют в своей довольно маленькой статье. Это не огромная статья, в отличие от путинской. На мой взгляд, это показывает, что после окончательного разгрома российской оппозиции власть там уже перестала окончательно стесняться и перешла на свойственную ей изначально приблотненную феню. Это самые настоящие бандитские уголовные элементы, соответствующей этикой и эстетикой. Это всегда надо иметь в виду, об этом всегда надо помнить.
В общем, и тут получилось довольно-таки саморазоблачительно, пишет Алексей Демин.
А мне статья Медведева в «Коммерсанте» понравилась, потому что подтверждает мое уже даже не подозрение, а убеждение, что взбалмошная судьба вознесла на гребень менее чем посредственных людей. Они надувают щеки, сидят в кабинетах под триколорами и с многочисленными телефонами на столе, говорят отрывисто и якобы значительно. Электорат вопрошает, кто, если не они, а на самом деле совсем не отличаются от быдла у телевизоров, где с экрана льются рвотные массы. Раньше могло казаться, что они-то думают иначе и просто вынуждены притворяться идиотами, чтобы потрафить своей уколотой публике. А нет, оказывается, в этой тесной голове бывшего влиятельного политика абсолютно та же бурда, что и у раскормленных ими Скобеевых.
А вот Екатерина Шульман в передаче «Статус» на «Эхе Москвы» слышит в интонациях Дмитрия Медведева какой-то крик о помощи.
Тот образ, который создается этим текстом, это образ человека внутренне сломанного из-за того, что он вынужден находиться в среде убийц, которых он боится и ненавидит, но боится больше. Причем не каким-то метафизическим образом боится, а боится, что они его сначала искалечат, а потом убьют. Поэтому он вынужден имитировать чуждые ему ценности, причем имитировать их с перехлестом, зная, что ему не верят, а также зная, что ему все равно не поверят, несмотря на весь этот перехлест. Он душу свою изувечил своими собственными руками, и все это как-то напрасно.
В общем, как говорится, если вас захватили террористы, мигните два раза или опубликуйте статью в газете «Коммерсант». С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Одной из главных тем для обсуждения на минувшей неделе стали видеозаписи пыток и других издевательств над заключенными в российских тюрьмах. Огромный архив этих записей, 40 гигабайт, попал в руки Владимира Осечкина, руководителя правозащитного проекта «ГУЛАГу нет», и он постепенно выкладывает их в сеть. Благодаря этой публикации стало известно, что в тюрьмах одни заключенные пытают других по приказу начальства, причем эти пытки фиксируются на видео для отчетности, вещи, которые не умещаются в голове. В системе ФСИН явно пора что-то менять, комментирует член президентского совета по правам человека Ева Меркачева.
Видео, что в сети, невыносимо страшные. Такое смотреть нельзя. Такое надо останавливать. Допустим, мучители-активисты получат новые тюремные сроки. Курировавшие их сотрудники тоже окажутся за решеткой. Но избавит ли это нас от жутких новостей в будущем? За последние 10 лет сменились 4 директора ФСИН России. В СИЗО и колониях сегодня совсем другие условия содержания, нежели были от еды до матрасов. И мы вроде как приблизились к европейским стандартам. Но как тогда, так и сейчас действуют активисты. В свое время официально существовавшие секции дисциплины и порядка исправительных колоний были упразднены как раз после многочисленных жалоб на пытки. Те, кто в них входил, издевались над другими осужденными. Но по факту активисты, или как их еще называют, гадье, никуда не делись. если они есть, значит, это кому-то нужно. Не правда ли?
Пытают людей самыми разными целями, чтобы выбить показания, чтобы сломать, чтобы отомстить и просто почему-то заказу. При этом заключенных массово подвергают изнасилованиям. Раньше в тюрьмах такого не было, отмечает глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова в интервью Евгении Альбац на канале The New Times.
Случаи, когда действительно человека изнасиловали, они чрезвычайно редки, чрезвычайно, поскольку гомосексуалы есть всегда, они есть и в тюрьмах, и очень часто это просто секс по согласию, или там за участие в посылках и так далее, и так далее, и так далее, то есть, ну, понятно, сексуальная жизнь, она как-то везде пробивается сквозь. А вот об изнасилованиях мы не слышали, а если слышали, это было всегда ЧП. И всегда через блаткомитета, да, блаткомитет – это была альтернативная власть в тюрьмах, это, собственно, криминальная власть, всегда шла курсовка, да, малява, то есть, ну, в общем, распоряжение. То есть, если это произошло насильно и с помощью, там, как они говорят, ментов, с помощью красных, то есть это красные настояли, то это не считается. Человека нельзя за это осуждать там, и переводить в низшую категорию. Насилование как массовая пытка и принуждение, она появилась вот буквально несколько лет назад и стала просто повсеместной.
Самое большое количество из уже опубликованных видеозаписей сделаны в Саратовской тюремной больнице, но есть и другие локации, пишет Андрей Пивоваров.
Самое страшное во всей этой ситуации – ее систематичность. В видеоархив попала не только саратовская тюрьма. Пытки и издевательства в колониях Владимирской, Иркутской и Саратовской областей могут также носить системный характер. В России сотни тюрем. По состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 478 182 человека. Сколько процентов этих людей подвергалось пыткам? Сколько осужденных хотели рассказать о насилии, но не смогли из-за закрытости тюрем? Независимых членов ОНК не просто не допускают к заключенным, но и исключают из состава комиссии, как Марину Литвинович. А арестованные, не выдерживая пыток и насилия, дают признательные показания. Как Максим Иванкин, который взял на себя вину в деле сети после избиений и пыток. Сколько еще видео нужно опубликовать правозащитникам, чтобы пытки в колониях были прекращены навсегда?
Насилие стало одной из главных несущих конструкций нынешнего режима, отмечает блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
По факту мы обнаружили, что наше государство, которое, используя высокопарные эпитеты, днями и ночами рассказывает нам о нравственности, патриотизме и морали, на самом деле воспитывает чудовищ, поощряет неуравновешенных и неадекватных моральных уродов, для которых насилие – это не только смысл их собственных жизней, но и, по сути, единственная основа всего государства.
Возмущение вызвал в соцсетях ведущий «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин, который, как считают многие блогеры, фактически начал оправдывать пытки в передаче «Персонально ваш» с Михаилом Фишманом.
Вам, Михаил, жалко этих людей, которые этим пыткам подвергаются, на этих кадрах представлены? Просто я не видел никакой информации о том, по каким статьям они сидят, и, собственно, что заставило вот этих вот силовиков таким образом обращаться к ним. Если человек загремел по какой-нибудь статье 228, да, наркотическое хранение, да, это одна история, потому что статья, вот она так работает криво, любой может попасться здесь. Если человек, например, какой-то вор-рецидивист, грабитель, и на его...
Можно насиловать его шваброй в анальный проход?
Нет, это я вас спрашиваю, жалко ли вам этих людей?
Не очень,
мы не знаем, за что к ним применяются эти пытки.
У меня даже не, в голове, честно говоря, не возникает такой вопрос.
А если что?
А давайте разберемся, кто за что сидит, может, кого и по делу.
Это род защиты, отмечает психолог Александр Арчагов.
Представить, что людей пытают просто так и могут запытать любого, абсолютно невыносимо. Поэтому приходится выдумывать рациональные основания. Ну, раз пытают, значит, плохие. Я буду хорошим, меня не будут пытать.
Несколько есть чего сказывается юрист фонда «Руссидящая» Алексей Федяров.
Члены кружка Нарышкина, которые интересуются, по каким статьям осуждены те, кого пытают на видео gulagu.net, хотят разобраться, можно совать этим зэкам швабру в задний проход или нет. В этом кружке полагают, что они всегда будут по безопасную сторону швабры. Проблема в том, что у швабры при таком использовании нет безопасной стороны. Допустил, что кого-то можно, не удивляйся, что и тебя вполне.
Одну известную пословицу вспоминает на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
Надо понимать, что это Россия. И одна из основных истин нашей страны звучит так. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Здесь умудрялись пытать и народных артистов, и конструкторов, и великих ученых. и просто ни в чем не повинных людей. И мы видим, что эти времена начинают возвращаться. Задекларированный повод может быть любой, но основная причина пыток – это желание пытать. И здесь, конечно, надо помнить и всем нам, и тем, кто сейчас находится у власти, что в России в тюрьму может попасть любой. В тюрьме человек абсолютно беззащитен. И никакая система не имеет права использовать беззащитность человека для того, чтобы его пытать.
На этот счет есть еще одна пословица поновее: «Был бы человек, а статья найдется». Поэтому бороться с насилием в тюрьмах необходимо, напоминает Юрий Моша.
Пока каждый гражданин России не поймет, что это касается лично его, ничего не изменится. Страшные пытки и насилие происходят не где-то там, с кем-то там. Оно происходит рядом с тобой, а завтра будет происходить с тобой. Вы точно уверены, что вашему ребенку менты не подкинут наркотики и не будут выбивать признательные показания? Вы считаете, никто и никогда не захочет отжать ваш бизнес или наказать уголовкой за политическую активность? Вы думаете, что сможете доказать свою невиновность в российском суде?
Нынешняя система порождает у силовиков ощущение безнаказанности, и в этом они похожи на сталинских палачей, комментирует на своем YouTube-канале журналист Виталий Портников.
Почему происходили пытки, издевательства, изнасилования в сталинских лагерях и в НКВД? Потому что лица, которые работали в сталинских силовых структурах, были совершенно убеждены в собственной безнаказанности. Они знали, что они пользуются поддержкой отца народов. Их даже не отрезвляло то, что их предшественники из этих вот самых кабинетов подвергались таким же пыткам или расстреливались в тех же самых дворах, в которые они выходили на перекур. Потому что люди, которые практически были опьянены собственной безнаказанностью, не думали о последствиях своих действий. Последствий как бы не было. Было только желание угодить высшему начальству или, кстати говоря, насладиться собственной жестокостью.
После публикации видео начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов был вынужден подать в отставку. Но еще в июле этого года он был награжден за участие в проекте Русской Православной Церкви «Благовест» за сохранение духовных ценностей. Полный сарказма пост написал по этому поводу Игорь Эйдман.
А что удивляться, пытки да изнасилования есть главная духовная ценность путинской России, которая трепетно сохраняется со времен даже не Сталина, а Ивана Грозного. РПЦ эти ценности холит и лелеет. За деньги попы и пыточную швабру, сами знаете, для чего осветят. Скоро они будут не на крест с иконками, а на швабру эту молиться, как на символ симфонии церкви и государства.
Поводом для сарказма стала и реакция на пыточный скандал Вячеслава Володина. Павел Пряников.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел в ярость, когда узнал о пытках заключенных в его родной Саратовской области. Володин сказал, что изучает, как такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества. А просто мало еще раздали статусов иноагентов и нежелательных организаций, чтобы гражданское общество совсем замолчало.
И действительно, нет никакого повода предполагать, что раздача этих статусов в ближайшее время прекратится. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете «Цитата свободы» – подкаст о самых важных сетевых дискуссиях последних дней. В следующей части речь пойдет как раз об усилении репрессий в отношении инакомыслящих. Утром 12 октября в соцсети облетела новость о задержании Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, больше известной как Шаненко. Многие шокированы как самим фактом задержания, так и тем, что Зуева увезли на допрос прямо из больницы. Об этом пишет в том числе один из преподавателей Шаненки, который сам недавно освободился из СИЗО, социолог Борис Кагарлицкий.
Ситуация Зуева крайне тяжелая. Взяли его прямо из больницы, где он приходил в себя после сердечного приступа. Затем был многочасовой допрос, и ученого доставили в изолятор временного содержания, обвинив в мошенничестве. Якобы через него ВУЗ получал деньги за работу, которая не была сделана. Разумеется, виновным Зуев себя не признал. Совершенно невозможно представить себе Зуева в роли коррупционера или мошенника. Шаненко вообще не то место, куда приходят за деньгами. Это ВУЗ, который гордится в первую очередь свободной творческой атмосферой, высоким академическим уровнем и, что немаловажно, хорошими доброжелательными отношениями внутри коллектива.
Конечно, это является наследием основателя школы, выдающегося историка и социолога Теодора Шанина. Но Изуев сделал очень многое, чтобы после Шанина сохранить и развивать эту традицию.
Поводом для задержания Сергея Зуева стало дело Марины Раковой, заместителя главы Сбербанка и бывшего замминистра образования. Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей из Государственного фонда новых форм развития образования, который Ракова возглавляла в 2019 году. Все это выглядит крайне сомнительно, отмечают на «Эхе Москвы» Екатерина Шульман.
Шаненко попала здесь как подрядчик, то есть как та организация, которая получала средства от Министерства просвещения и, как считают эксперты, от стороны обвинения, от следствия, как-то эти деньги не так были потрачены, как надо, то есть те работы, которые были выполнены не на должном научном уровне. Как вы понимаете, обвинение, которое строится на данных экспертизы, это довольно такое оценочное. Суждение – это обвинение всегда довольно условное. Одна экспертиза говорит одно, другая экспертиза говорит другое, весь вопрос в том, к какой именно экспертизе склонен прислушиваться суд. То, что мы должны сказать, мы говорили здесь многократно, о ком бы ни шла речь, о тех людях, которые нам социально близкие и симпатичны, или о тех, кто нам вовсе не знаком и совершенно не симпатичен, я продолжаю считать аномальным и абсурдным заключение под стражу по обвинению, подозрению в преступлении, не связанном с насилием над личностью. Это дикость и варварство, быть этого не должно, это должно быть просто запрещено законом.
В защиту Зуева выступил известный политтехнолог Петр Щедровицкий, лидер методологической школы и бывший советник первого замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.
Друзья, вчера вечером из больницы с гипертоническим кризом в СИЗО забрали моего друга Сергея Эдуардовича Зуева с давлением 200. Чтобы всем была понятна моя позиция, не верю ни одному слову наших так называемых правоохранительных органов. И не поверю, кем бы и как бы в итоге не были сформулированы обвинения. Слишком хорошо знаю, как работают представители силовых структур, стремясь добиться признательных показаний, очередных звездочек или просто улучшая статистику. Когда, в общем, немолодого и не очень здорового человека допрашивают более 30 часов, для меня очевидно, что перед исполнителями поставлена конкретная задача – любыми способами устранить неугодного человека. Является ли таким человеком сам Сергей Эдуардович или кто-то другой, мы, безусловно, очень скоро узнаем. Сегодня не только доброе имя, но и жизнь Сергея Эдуардовича находится в опасности. Прошу всех, кто может каким-либо способом помочь его возвращению домой, предпринять это усилие.
Неизвестно, поможет ли этот призыв. Комментирует на своем YouTube-канале Олег Кашин.
Понятно, что вот заявление Щедровицкого в поддержку арестованного ректора, понятно, кому оно обращено. Естественно, нет оснований, да, раз ассоциировать Сергея Кириенко с методологами, и поскольку по методологам нанесен какой-то удар, очевидно, они обращаются к своему другу, защитнику, ученику Кириенко, но что-то подсказывает, что даже за этим конкретным решением тень Сергея Кириенко вполне маячит, как человека, который наводит соответствующие порядки в интеллектуальной, в том числе, сфере. И да, если мы ставим себя на место конкретного Путина, коллективного Путина, Путина, включающего в себя Патрушева, Кириенко и прочих, то, естественно, вот этот вопрос, а почему новые кадры для моей путинской элиты куют какие-то неавторизованные люди в виде, опять же, наследников пресловутого Шанина? Нет уж, давайте я найду своего какого-то очередного охранника или просто лояльного интеллектуала, который будет воспитывать те кадры, которые нужны мне, а не непонятно кому.
Дело Марины Раковой еще в момент ее задержания казалось многим довольно странным. Суммы, в расхищении которых ее подозревают, выглядят слишком скромными по масштабам государственной чиновницы. Теперь большинство комментаторов высказывают уверенность, что это дело всего лишь формальный повод для атаки на один из последних вольнодумных вузов. Кирилл Мартынов.
Хотя формально Шаненко лишь подозревается в рамках дела Раковой в недобросовестном подряде, задержание Зуева, скорее всего, означает попытку захватить университет или выдавить его из России.
Кирилл Рогов.
Обвинения, выдвинутые против ректора Шанинки Сергея Зуева, имеют, пожалуй, практически все возможные признаки заказного дела. Любой человек, хоть маломальски знакомый с предметом, понимает, что речь идет о грантовой программе, в которой было задействовано большое количество людей, которые в действительности и получали в основном выделенные вузу в рамках программы деньги. Поэтому обвинение в присвоении Зуевым 21 миллиона рублей – это какая-то фантастика, а точнее, скорее всего, заведомая фальсификация, призванная создать впечатление о совершенном преступлении, которого в действительности не было.
То, что пишут о Зуеве провластные блогеры и СМИ, подтверждает это впечатление. Твиттер – голос Мордора.
Какая замечательная истерика в либеральной среде по поводу задержания ректора Шанинки Зуева. Интеллигент, ученый, человек передовых взглядов. И если даже следствие докажет его вину, мемориал обязательно внесет Зуева в списки политзаключенных.
Репрессии в отношении Шаненки проводятся просто потому, что всех остальных уже зачистили. Такое мнение высказывает в том числе политолог Александр Кынев в подкасте «Что случилось», который выпускает иностранный агент «Медуза».
Сам по себе Зуев тоже не политическая фигура. Зуев – фигура научная, в первую очередь. Да, человек очень осторожный, человек очень деликатный, который привык лавировать. Надо сказать, что Шаненко же тесно интегрирована с Академией госслужбы при президенте. В принципе, они до сих пор сидели в одном и том же помещении. И что-что, а уж Академия госслужбы никаким азисом либерализма никогда не была. Я думаю, что история про Шаненку – это общая история про то, что в целом вызывает аллергию, все не под контрольная, и чем дальше, тем больше бюрократия просто доходит до всех тех элементов, которые еще 5 лет назад могли спокойно жить, никому не мешали, но как бы надо чем-то заниматься госбюрократией. Вот этих уничтожили так, нужно отчитываться, кого будем уничтожать дальше. Поэтому эта история вот такого постоянно расширяющегося круга давления и репрессий, где дойдут до всех. До того момента, пока они во что-нибудь не упрутся, что они уже дальше преодолеть не в состоянии.
А это значит, что с высшим образованием в России можно попрощаться, считает бывший профессор МГИМО Андрей Зубов.
Господин Путин на днях заявил, что все образовательные программы в России должны контролироваться государством, то есть им самим, его администрацией и чиновниками. Арест профессора Зуева хорошо укладывается в эту программу. Это, говорю как человек, посвятивший десятилетия высшему образованию, гибель высшей школы. Если низшее по интеллекту контролирует высшее, то с неизбежностью оно сводит его до себя. А университет, где учащиеся не поднимаются интеллектуально выше познаний и строя мыслей офицера КГБ, обречен на полное фиаско. Арестовывая таких людей, как профессор Зуев, кремлевская власть демонстрирует, что на будущее России ей наплевать, что ее патриотизм не стоит и ломаного гроша, и что единственная ценность для нее – спокойная ее жизнь сейчас, которая невозможна, если рядом существуют свободные, образованные и умные люди.
С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки, пишите комментарии, рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!